Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
И снова седая ночь.
И снова.
И снова.
Только ей доверяю я.
Именно так. Петр Лидов, Кира Сазонова, которым можно доверять, как минимум, обсуждение важнейших международных и общественно-политических вопросов. А как максимум? А максимума нет, Петр Алексеевич, так я вам скажу. У нас сегодня в меню...
У нас нет границ своих.
Абсолютно. И мы
бесконечность
отвергаем...
это наш максимум.
Мы отвергаем сдержанность как концепт. Это очень правильно, я считаю.
Как концепт.
У нас сегодня и игры будущего, и Венесуэла Лавров, и, значит, Байден, который обзывается, и англичане, которые остались без рыбы, и много-много всего интересного. Но начнем мы с Казани, я думаю, где вчера открылись такие футуристичные, грандиозные игры будущего. 5 глав государств принимают участие в церемонии, огромное количество VIP-персон. Как вы оцениваете этот такой, в общем-то, супер-новаторский проект?
С интересом. Я смотрел часть церемонии открытия с участием большого количества роботизированных собак. Одна из них, кстати, устала там. И отключилась.
Прилегла.
Прилегла, да. Но без этого не проходит. Я сразу вспомнил не одно открытие, уважающее себя. Мы все помним не раскрывшееся кольцо Северной Америки.
Было.
Открытие Олимпийских игр в Сочи. Как это здорово обыграли тогда организаторы. Футболка у меня даже была такая с этим. Классно было. Вот, хорошая церемония. Ну, здорово. Чего? Не знаю, я так это впервые. Трудно сказать, чего от этого ждать.
Нет, на самом деле
я не
просто
очень понимаю,
есть
что
люди...
это такое.
Которые осуждают, в принципе, подобный подход к играм, к VR-технологиям, к молодежной политике, в конце концов. Потому что здесь сплелись все вот эти три фактора.
Сплелись.
И здесь такой настоящий концепт фиджитала. То есть физика плюс диджитал цифровой, получается фиджитал. И вот, собственно, мы это и видим на этих играх, где и соревнования роботов, и соревнования молодежных команд, по-моему, их там под 300 штук, 260, ага, по-моему. И, соответственно, 1000 участников. И все это полностью опровергает концепт, что игры – это зло, их надо запретить, они детей, значит, там растлевают, делают зомбированными и так далее. Здесь признается...
Что игры зло?
Ну, просто есть такие люди, которые так считают.
Нет,
я к ним не отношусь, я просто даю палитру.
Как и все остальное, можно использовать это... Так, а можно иначе?
Вот это иначе. Это, так сказать, в благое русло, потому что я вообще считаю, что за этим будущее. То есть можно быть там каким угодно лудитом, ретроградом, ортодоксом и консерватором, но надо понимать, что мобильные телефоны пришли в нашу жизнь плавно и вошли в нее настолько прочно, что сегодня, ну, можно теоретически жить без мобильного телефона, но, как правило, практически у всех, у детей, у стариков, у людей разных возрастов и так далее, они есть. Просто потому, что это удобно. Все, что касается технологии там, дополненной реальности, роботизации, частичной виртуализации, это будет в любом случае, это придет. Но просто это может прийти, и мы будем к этому готовы, а можем быть не готовы. Так вот, лучше, наверное, быть готовыми, чем наоборот.
Мне кажется, игры эту задачу не решают. Мне кажется, мы и так готовы. Более того, я не думаю, что это с этой точки зрения я бы на это смотрел. Ваше право, конечно, но если посмотреть сегодня на обычный спорт, то, безусловно, там технологии используются не в меньшей степени. Вот. Не говоря уже о профессиональном спорте, где статистика, анализ действий там, и так далее. Это вообще там целые системы разрабатываются, которые, ну, может быть, даже опережают какие-то технологические системы предприятий крупных.
А мячи эти с чипами, помните, были на чемпионате мира по футболу, которые,
ну,
прямо,
да,
там все сами
это тоже
считывают
не
и так далее.
А что касается зрелищности, то, конечно, это уже давняя концепция, что спорт ты смотришь, если ты сел смотреть спорт... Ну, нормального парня у него как минимум 3 экрана. И из этого мы исходим. Да? Первый экран – это, собственно, трансляция. Второй экран – это если тебе вдруг интересно, там, значит, еще и параллельно поглядывать на новости. Либо новости, как бы вот этого соревнования, либо статистику ты можешь зайти. На телефоне ты можешь в этот момент делать ставки, там, если,
ну,
тебя,
да,
это интересует. То есть это, в общем, сегодняшний спорт, это то, как его показывают. Он, безусловно, не отстает. Там другой вопрос, что это действительно компьютерные игры, но тут интересно вот что. Мне кажется, интересно, как все это совместить и насколько это зрелищно будет с точки зрения вот именно продукта такого зрелищного. Я просто ни разу не видел, вот как это все показывают. Понятно, что для команд это круто. Понятно, что у компьютерных игр огромная миллионная аудитория среди тех, кто в них играет, увлеченных и так далее. Mm-hmm. Вот, поэтому это, безусловно, новая такая ниша, которую пока трудно какие-то делать прогнозы, как она там и что. Вот, но, безусловно, это интересно. А почему нет?
Ну, я смотрела именно, что вот для интереса несколько трансляций, они в разных сетках вещают, и, ну, конечно, это абсолютно свой мир с точки зрения лексики, с точки зрения того, как эти люди общаются между собой, как они общаются с ведущими, но то, что, может быть, например, там кому-то это не близко, это совершенно не значит, что люди, которые всем этим увлечены, они недовольны. Видно, что глаза горят, видно, что приехали все с удовольствие. Понятно, что проект достаточно новаторский, то есть сочетание, скажем, там отыграли мяч по виртуальному футболу и потом побежали на поле реальное, то есть в этом вот есть как раз это сочетание физического и цифрового, и, ну, в общем-то, речь идет про гармонически развитую личность. Да, как бы, к сожалению, к счастью, опять же, можно по-разному к этому относиться, но гармонически развитая личность будущего, очевидно, это человек, который владеет азами программирования, владеет техникой, гаджетами, как угодно можно к этому относиться, но это правда. То есть это вот сегодня выглядит так, и в этом смысле я считаю, что очень интересно. Видно было, какие воодушевленные сидят лидеры государств, собственно, которые организовали весь этот процесс. И я считаю, что Казань очень хорошо подготовилась, так прям все достойно выглядит. Безусловно. Что еще у нас было интересного на этой неделе? Точнее, это всю неделю длится, и вот 3 марта должно закончиться. Мы с вами на программе «Обсудим» обсуждали как-то Международный суд ООН, куда ЮАР подал иск против, соответственно, Израиля, там потом Индонезия тоже сказала, что мы тоже не прочь, и так далее, и так далее. А параллельно идет вот какой любопытный процесс, который, вот так сказать, сейчас на этой неделе приковывает большое количество внимания. В самом конце, в декабре, по-моему, 22 года, Генеральная Ассамблея, то есть, почему я акцентирую, это было еще до 7 октября 23 года, за год, Генеральная Ассамблея ООН попросила Международный суд, все тот же, о такой, ну, скажем так, это услуга, назовем ее так. Это не вынесение судебного решения, это так называемая консультация. Консультативное заключение. По наиболее каким-то спорным вопросам права суд может, выслушав огромное количество позиций, вынести, так сказать, свою какую-то позицию, и это будет считаться консультативное решение Международного суда. То есть не просто мнение 15 судей, а мнение 15 судей на основании того, вот, что они слушают большое количество представителей стран. И вот на этой неделе с 20-го, по-моему, числа идет вот этот вот процесс, когда отвечают на вопрос самые разные представители государств, есть ли реальная оккупация Израилем палестинских земель. То есть вот год этим не занимался суд, а сейчас вот когда вся эта пошла тема там с ЮАР, которая обвиняет в апартеиде, в геноциде Израиль, вот пошла эта тема с оккупацией. И выступает в течение недели, там сделали специальный график, 52 страны. Включая, между прочим, Российскую Федерацию, наш представитель выступал вчера, включая представителя США, Венгрии, Гаяны и, казалось бы, стран, которые вообще, ну, не имеют прямого отношения к этой всей ситуации, но у них есть позиция, потому что, может быть, у них есть свое что-то похожее в их биографии, либо они просто, ну, переживают за, так сказать, гуманитарную составляющую происходящего. Ну, в общем, выступал на этой неделе, в зале сидел представитель Палестины, и он плакал. В смысле слезами. То есть настолько тяжело было говорить вообще обо всем происходящем. Но я просто хочу сказать, что все это сейчас прям вот по версии снежного кома развивается. То есть вот Израиль было принято не трогать довольно долго по очень многим ООНовским трекам. А сейчас прям трогают и вот только в путь. Как вам кажется, вот подобного плана истории, это просто бесполезная болтовня, ни к чему не приводящая, как многим кажется, или же все-таки здесь есть соль и зерно?
Ну, я думаю, что это бесполезная болтовня, конечно,
ни к чему не приводящая.
Вот, объясню, почему. В моем понимании, в понимании большинства людей, суд – это высший орган власти. Это орган, который люди придумали для того, чтобы он по спорным вопросам выносил решение, которое обязательно для исполнения. Именно в этом, собственно, и есть предназначение любого суда. Вот то, что происходит вот в этих вот, так сказать,
международных
инстанциях, да, называемых судом, просто надо назвать по-другому. Это можно назвать там общественное слушание, или можно назвать публичная порка, или, значит, ну,
какой... Порк пока нет.
Ну, не, нет, ну, понятно, что это образное выражение, да, вот. Или можно назвать это, я не знаю, там каким-то, не знаю, обменом мнениями, или вот если кто-то плачет, значит, в зале, ну, это, значит, можно сказать, спектакль какой-то интересный. То есть он, все вот эти вот перечисленные мною действия, они, безусловно, имеют влияние на общественное мнение, на, там, значит, поведение, может быть, даже Израиля в каком-то смысле, на что-то. Но это, конечно же, никакой не суд, потому что никакого решения он не вынесет, вынести не может. Как они там убивали этих палестинцев, так и будут убивать. И пока за ними стоит мировой гегемон, которого плевать хотел на все ваши суды, вместе взятые с высокой колокольни, все это, конечно же, скорее бессмысленное. Просто это не должно судом называться. Вот мне кажется так. Это не суд.
Несколько поправок.
Давай.
Значит, что касается решений судебных, тут можно все что угодно говорить. Действительно, они разные, они очень долго принимаются. Пока они принимаются там за 5-7 лет, уже поезд уходит далеко.
Их невозможно.
Но мы сейчас говорим про другое. Мы говорим про консультативное заключение.
Да, это пожалуйста.
То есть, когда мы как-то это интерпретируем. Почему это называют судом? Потому что так всем проще. Все делают в международном праве.
Все делают вид, что они что-то там решают.
Дело даже не в этом. Все проводят прямые аналогии между национальным правом и международным. В обычном национальном праве есть суд. Мы привыкли, что он, так сказать, очень значим, его решение имеет обязательный характер. В международном правосудии такого нет.
Ну, почему же?
И вот это психологически сложно всем принять.
Есть же процессы, там, трибуналы и так далее. Для нормального человека, если вы там собрались кого-то судить, ну, значит, вы его осудили, значит, вы должны тогда всеми этими странами, которые там высказались и подписались, подъехать к границе Израиля на танках, подлететь на самолетах, завести курок и сказать, вы что, читать не умеете? Вот вам там 3 дня, чтобы решения были выполнены. А если нет, то, соответственно, будете наказаны всем Израилем. Вот и все. А иначе, ну, это... Нет, я просто не к тому, что это, наверное, хорошо, что такое вот есть такое место, где плачут палестинцы и так далее. Просто это никак не помогает тем, кто там гибнет тысячами.
Значит, что сказал Израиль? Израиль вообще уже словами некоторых спикеров дошел до степеней крайних, я считаю, говорит о том, что если такие дела рассматриваются просто в виде даже консультативного заключения в МС ООН, мы, может быть, даже выйдем из ООН. Они не выйдут из ООН, я вас уверяю.
Да, и выйдут,
но не-не-не, это у них очень важное преимущество по сравнению с Палестиной, которая как раз наблюдатель. И, собственно, вот когда выступал наш представитель, говорили о том, что мы-то как раз за формат того, что должно быть государство и у арабов, и у евреев, и все должны жить счастливо. Другой вопрос, что это говорили много-много раз.
Одни живут счастливо, а другие как-то не очень почему-то.
Вот. Почему Израиль с вами бы не согласился? Они говорят, что мы живем несчастливо.
Несчастливо.
Да, и то, что там, значит, мы там после шестидневной войны якобы оккупировали сектор Газа, это, опять же, спикер Израиля говорит, да, а там западный берег реки Иордан и голландские высоты, которые, между прочим, сирийские, и Сирия тоже там очень заинтересована в происходящем, это не оккупация, это просто обеспечение безопасности нашего любимого государства. Позиция. Позиция. Ну, то есть, я имею в виду, ее можно не разделять.
Видите, вы как-то сводите,
но
это
они
все
так видят.
Ну, к некой риторике такой, да. А вот он сказал, а вот
решение,
она сказала. Вот он сказал, вот
нужно
он сказал.
Выслушать аргументы.
Конечно.
И к чему-то прийти.
Но,
я
но
к тому, что
суть.
Все неоднозначно.
Если один гражданин говорит, вы знаете, у меня вот такая вот позиция. А другой говорит, а у меня вот такая вот.
Надо разбираться.
Но в этот момент, значит, тот гражданин, у которого позиция там, вот такая, он заходит, отрезает голову всем детям, так сказать, того гражданина. Да, потом тот заходит и отрезает голову еще там и этим, а еще и соседям заодно, то это как бы переходит несколько из дискуссий по позициям несколько в другую сферу. И вот в этом случае, конечно, нужен суд, и оба должны понести, так сказать, то, что должны понести.
Знаете, в чем проблема?
В зависимости от количества, так сказать, отрезанных голов в данном случае.
Я абсолютно как бы разделяю вашу боль относительно качества.
Я просто говорю, что вы спросили.
Современного международного правосудия, знаете, в чем проблема? Вот хорошая была аналогия с тем, что вот два человека в суде, там у них разные позиции, но вот есть суд, так сказать, который над всем вот этим, он выносит решение. В национальной любой системе есть кому заниматься, во-первых, есть кому устанавливать право, есть кому следить за его соблюдением, есть кому ловить преступников, если они преступят закон, есть кому довести их до СИЗО, есть кому их судить в суде, и есть после, так сказать, вынесения приговора, кому приводить приговор в исполнение, их охранять, там, например, осуществлять механизм смертной казни и так далее. Вот это и есть главная проблема всей системы международного правосудия, потому что там нет ничего, кроме одной фазы, что есть 15 человек из разных стран, которые выбираются Генеральной Ассамблеей, которые пытаются вынести какое-то решение.
Я вам
то
скажу
есть, по-другому. А дальше некому, нет органа, ООН нет таких полномочий.
Я вам скажу иначе. Есть страна, например, которая совершенно спокойна, будучи самой сильной страной в мире.
США, то я не соглашусь.
Сейчас, секунду.
Потому что самый большой ядерный арсенал у нас.
С ограниченной юрисдикцией. Не на территории всей планеты, но так на двух третях ее. Решает абсолютно любые вопросы безо всякого суда.
И все неудачно.
С учетом... Ну, почему же неудачно?
Ну, хотя вспомним. Бы одну какую-то их удачную военную операцию, в которой они были бы триумфаторами.
Ну, например, вот они Саддама Хусейна, так сказать, приговорили. Поймали и без всякого суда его казнили. Совершенно спокойно. Усама бен Ладена...
Что они от этого получили? Неважно. Конкретно от
это,
Ирака?
Нет, вы говорите, что нету сил там у кого-то, где-то чего-то осуществлять. Силы и средств достаточно, чтобы осуществить все, что угодно.
То есть вы
чтобы
предлагаете какую-то
товарища,
одну страну взять
почему?
И эти полномочия передать?
Знаете, если не надо одну, надо три.
И будет совбез ООН.
Надо три страны, и если они договорятся, что мы там завтра, я это, конечно, утрирую, то, значит, там товарища там какого-нибудь премьер-министра какой-нибудь страны захотим, значит, забрать, поймать, тогда они это сделают. Вот. Нет, мир просто такой, что суды – это все ширма для проведения решений теми, кто сильнее. Вот. Совбез ООН – это один механизм тоже. Это просто механизм, это не высший орган.
Это такой. Разные просто подходы,
это просто
конечно.
Там вот есть некий механизм. Он там тут работает, там не работает, потому что там вот они договорились. Вот. Если США в одно лицо решат, что завтра там, например, в Саудовской Аравии, условно, сейчас не хочу никого... Хорошо, в стране X, которые они могут это сделать, будет сменен режим, то это будет сделано. Да, у них может не получиться, как в Сирии. Но вы помните, Кондолиза Райс говорила, что Башар Асад, он там преступник, и он не будет там.
А потому где потому сейчас что мы так Башар решили. Асад?
Ну, там не получилось. В других местах получилось. Это к тому, что силы и ресурсы-то есть. Вот. Но в данном
у
случае...
Кого-то. Да, но не у кого-то есть, бы, кто представлял
конечно,
всех, а
всех
представляет
нет.
себя любимого да. и свои собственные интересы.
Вот, поэтому,
с этой системой-то как раз и боролась вся
конечно,
система.
Поэтому суд этот, да, что-то они там обсуждают. В общем, да. Кто-то делает политические карьеры, кто-то там еще что-то. Ну, это, наверное, это хороший процесс.
Представитель Венгрии выступил и сказал, говорит, вы знаете, я предлагаю остановиться. Не надо выносить такие решения, потому что вот мы сейчас всех обидим и так далее. Кстати, очень сдержанно выступили американцы. Я вообще думаю, что эра вот этой вот невероятной такой дружбы в засос, что называется, которая имела место быть долгое время между Израилем и США, она потихонечку, скажем так, охлаждается.
Это не дружба.
Ну, опять же, при Трампе это была дружба, при Байдене это, может быть, это стратегическое сотрудничество.
Это даже,
это достаточно теплые партнерские отношения.
Я бы сказал так, что Израиль для США это... Не просто дружба. Это, если США представить как человеческий организм, это, такая часть их тела, что ли, которую невозможно. Это фактически их, форпост на Ближнем Востоке со своей западной культурой, с западными деньгами, с западными ценностями, с западным оружием, с западным всем. То есть не надо иллюзий. Это не местные жители, которые там объединились в государство. Это приехавшие туда со всего мира. И прежде всего это британские деньги, это британские олигархи, там Ротшильды и прочее. Это проект западного мира по, так сказать, присутствию на Ближнем Востоке в первую очередь. Поэтому ни о каком охлаждении там речи быть не может. Охлаждение может быть между Байденом и Нетаньяху. лично. Но в целом это стратегические совершенно задачи Соединенных Штатов. Никогда не от Израиля.
Вот кажется, они, может, не откажутся. Нет. Но, опять же, слово «не откажутся»
отладились. Слушайте,
очень такое
Байден?
Широкое.
Через год не будет ни Байдена, ни Нетаньяху.
Ну, я вам скажу так. Республиканцы в, собственно, Соединенных Штатах категорически отказываются сейчас выделять финансирование не только Украине, но и Израилю. И конкретно по Израилю формулировка такая. Пока не решится вот тот самый вопрос незаконной оккупации, пока не решится вопрос поселений, пока не поменяют они парадигму в области международного гуманитарного права, связанную с тем, что там, значит, 30 тысяч человек за полгода палестинцы потеряли, они будут блокировать выделение помощи. И поэтому израильтяне, если посмотреть, опять же, мы говорим не про израильтян, как про народ, а про элиту государства Израиль, они говорят, что скоро уже просто такими темпами американцам руки не подадут, потому что, ну, обещали, что братья навек. Я как бы хочу напомнить, что был момент, когда обидели в ЮНЕСКО Израиль, США вышли из ЮНЕСКО и забрали финансирование. Вот это была действительно дружба, любовь, братство, форпост, как вы говорите, и так далее. А сейчас, когда, ну, даже мы можем сравнить шестидневная война и шестимесячная война, которая идет, и как бы, ну, есть разница. И мы видим, что сроки совершенно другие. Количество жертв, в том числе со стороны Израиля, другие, и вообще что-то меняется.
Да ничего
не
поменяется.
Это вот, ну, не знаю, мне видно, по крайней мере.
Представьте себе, Израиль разрывает отношения с США.
Сколько, а почему сразу такие крайности? Боже, нет.
После этого там.
Речь вообще не об этом. Речь идет о степени поддержки. То есть вы же понимаете, можно...
Что они не дадут оружие?
Ну, смотрите, как итальянская забастовка. Вроде бы дела идут, все работают, но при этом все настолько формально и спустя рукава, что как бы на производстве это сказывается. Вот здесь то же самое. Останется дипломатические контакты, дружба.
А в чем? Нет, там, вы объясните, в чем смысл-то этого для США?
Меньше денег, меньше оружия.
У них денег там, знаете, хватит
самое главное.
На 100 Израиля еще таких.
Нет, я имею в виду меньше денег выделяться Израилю. Я не про то, какое количество
США
денег.
У США с деньгами все нормально.
Да, я не про деньги США, про их готовность выделения этих денег выделили. Израиля. Нет, вот я думаю, что будет все гораздо скромнее. Вот увидите. То есть парадигма меняется, и это, ну, на самом деле сильно заметно. И то, что все представители, там, включая Линду Томас Гриффилд, боже мой, она никогда кто такого это? Не говорила. Это тетенька, которая представляет США в ООН. Она никогда не говорила о том, что мы готовы признать Палестину. Сегодня уже все, так сказать, иерархи американские говорят, слушайте, ну, никак, друзья.
Очень большая проблема.
Надо признавать Палестину.
Объясню, в чем
надо
проблема.
Брать ее в ООН. Давайте как-то шевелиться.
Смотрите. В чем здесь проблема сегодняшний день? То, что делает Израиль, опять же, я считаю абсолютно, что там есть, наверное, в чем покопаться, нету там правых и виноватых.
Сложная
и так
история.
Далее.
Я тоже считаю, что там несколько
прав. Вот, и Израиль имеет право на защиту, и то, что сотворили, значит, эти, как их уже забыл, как называются-то...
Хамас-террористы.
Хамас, да, это, конечно, ни в какие ворота. Но, значит, все уже забыли. Сейчас все видят, что происходит с сектором Газа, который просто уничтожается, там происходит натуральное уничтожение там всех от мала до велика. Вот. И, конечно, и все понимают, что это фактически делает Соединенные Штаты. Ну, так получается, потому что это их, ну, я хочу говорить слово марионетка, но это, опять же, это продолжение США.
Ну, при их потворстве,
при этом, конечно, не заявлять, что мы против этого, и что, конечно же, не дай бог...
Не заявляли раньше.
Правильно, потому что настолько, как бы, огромное количество жертв такого никогда не было. И на сегодняшний день то, что происходит там, бьет по репутации Соединенных Штатов больше, чем по репутации самого Израиля. Поэтому, конечно же, публично США будут говорить, и, наверное, они так сами переживут, но ничего сделать не могут. Они все равно будут поддерживать. Они вынуждены. Тех будут, может быть, посылать, там, ругаться им будут Байден с Нетаньяху и так далее. Но, по сути, ничего не изменится, к сожалению. Увы. Поэтому позиция меняется. Но это временно.
Про Байдена, кстати, несколько очень недобрых и неласковых слов мы скажем после новостей на радио «Спутник», Петр Алексеевич. Скажем. И не только про него.
И не только про него.
Да-да.
Про всех скажем.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.